Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Как всегда, говорим о самых интересных темах. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель драматического театра имени Штейна в культурном центре ЗИЛ, человек, который руководит театром уже 10 лет, Павел Александрович Полушкин. Павел Александрович, здравствуйте.
Добрый день. Приветствую всех.
Рада вас видеть у нас в гостях.
Аналогично.
Друзья, напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
Давай я напомню, что драматический театр имени Штейна – это театральная школа-студия. Она создана в 1937 году. Культурный центр ЗИЛ построен в 30-х годах архитекторами-братьями Весниными на территории уничтоженного Семенного монастыря по инициативе Сергея Штейна. Это стало одним из центров открытия многочисленных талантливых артистов советского и постсоветского времени благодаря методике преподавания ее основателя. В этом году, между прочим, театр отпраздновал 85-летие. Угу. Да? Павел Александрович, вот эта вот методика, она до сих пор сохранена, да, насколько я понимаю?
Дело в том, что, говоря о методике, мы не можем не обратиться к тем годам, когда эти театры создавались. Скажем так, из них вырастали тюзы. Угу. Александр Александрович Брянцев в питерском тюзе. И тюз питерский носит имя Александра Александровича Брянцева. Театр Натальи Сац... тоже рожден из такой вот студии, только музыкальной. Сейчас мы имеем счастье туда приходить и слушать прекрасные голоса и постановки смотреть. У Сергея Львовича это одно поколение, понимаете? И они были все заточены на одно. Почему-то так вот не родилось... у Сергея Львовича организовать свой такой вот большой театр с отдельным зданием, но мне кажется, мы вполне себе уживаемся и в культурном центре ЗИЛ. Это действительно здание, памятник архитектуры, построенный братьями Весниными, но не на территории разрушенного монастыря. Там все-таки братья Веснины позаботились о том, чтобы, что возможно...
Сохранить.
Угу. И мы на сегодняшний день можем лицезреть и соляную башню Симонова монастыря, еще какие-то постройки, звучат колокола. В общем, мы соседствуем. И малая сцена, там, где мы обитаем, собственно, она находится на могиле автора «Аленького цветочка». И когда играют... в театре эту сказку «Аленький цветочек», меня всегда такая дрожь одолевает от того, что...
Вы вспоминаете Аксакова сразу
Конечно. На могиле... Там был фамильный склеп Аксаковых, и вот как раз, как говорят, опять-таки, мы раскопки не проводили, но... знающие люди говорят, что это в районе склепа Аксаковых.
Какое совпадение, интересно. А если вот возвращаться к вопросу Анны по поводу методики, которую вы применяете в вашем театре, можете о ней подробнее рассказать?
Да, конечно. Мы ее развили и привнесли, я думаю, правильные, соответственно, со временем какие-то изменения. Не изменения, а продолжения, потому что... Методика преподавания у нас один бог, Константин Сергеевич Станиславский, как бы к нему ни относились, но из его, из этого корня появился и Мейерхольд, и даже Таиров, который непосредственно не учился сейчас, это театр имени Пушкина, но главная актриса Алиса Георгиевна Конан, она была лучшей ученицей Станиславского, потом она сбежала вот в камерный театр, который нынче носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому особая методика у Штейна была, он набирал на 3 года ребят, они потом переходили и вводились в спектакли. Ну, собственно говоря, то, что делали все, то делал и Штейн. И делал это талантливее, чем другие, потому что очень много этих образований театральных, как и на сегодняшний день, только что-то в сегодняшнем дне утеряно. Мы же пытаемся это все-таки держать и очень оберегаем.
Говорят, что Штейн брал детей с улицы, да, и как раз они учились уже, приходя с улицы у него, но получали образование.
Же, да, откуда же ему было брать детей, когда это 37-й год, а потом военные годы, потом... Но, а парню-то было 25 лет, на секундочку, когда Сергей Львович организовал это, и это не носило его имени. Это уже мы в 12-м году это имя присвоили, соблюдая историческую справедливость. Так, чтобы, потому что Брянцевский театр носит его имя, имя САЦ носит ее имя. Но мы решили, что это надо поправить. Вот, поэтому...
Да. А что это были за ребята? Можете о них рассказать?
Василий Семенович Лановой, выпускник и один из любимых учеников Штейна, он очень часто вспоминает, что они в эти голодные годы просто ловили и воровали капусту с грузовиков. Понимаете, это были ребята подворотня, которые шатались без дела. Ну, не до детей было тогда, не до воспитания, не до,
до учебы,
репетиторов, да. Понимаете? Поэтому и когда они приходили в театр, окунались в атмосферу хорошей литературы, хорошей музыки, это же меняет человека.
Конечно.
Что ты потребляешь, что ты выдаешь в этот мир.
И обучение было бесплатным, да? То есть,
ну, конечно.
Ребята с улицы...
Да.
Сейчас откуда приходят люди к вам?
Сейчас люди приходят... Кто-то приходит, потому что товарищ, там одноклассник занимается, ему это интересно, рассказывает. Вот Саша Пиманова, она говорит, они все очень любят рассказывать, как они пришли в театр. Вот сейчас современные, ну, их детьми уже и не назвать.
Но это же всегда интересно.
Да, потому что театр очень меняет их жизнь. И я каждый раз говорю, ну что, я поздравляю вас, вы приняты. Ну, дорогие друзья, вы лишились детства. С этого момента вы обретаете совершенно другие обязанности, потому что театр не терпит необязательности, театр не терпит подстав партнерских. Это такая очень мощная история, которая называется театр.
Это дисциплина в первую очередь, так,
ну,
да?
Конечно, ну, конечно. Ну, опоздай ты на реплику. И что делать партнерам? Ну, это предательство. Это, ну, за это, пардон, морду в кулисах бьют.
Вы руководите театром уже 10 лет. Это и театральная студия, и театр... Вы готовите детей для театральных вузов?
Это совершенно не обязательно. Не нужно стране столько артистов, я считаю.
Не все это понимают.
Не все это понимают, и особенно это не понимают те, кто набирает по 60 человек на курс. Как один мастер может 60 человек за 4 года обучить и дать равнозначное, я этого не понимаю. Но сейчас, нет, понимаю, конечно, потому что обучение с каждым годом дорожает. Поэтому мы набираем по 60 человек. Во время, когда я учился актерскому мастерству, нас набирали 25 человек и не больше. Закончили в результате 17. Ну, кого-то по профнепригодности выгнали, кто-то ушел там по семейным обстоятельствам. Но курс 17 человек. Сейчас хорошо выгнали там 10. Все равно закончило 50. И куда деваться? И где такие, я не знаю, театральные города, где в каждом доме по театру?
По актеру буквально, да?
По актеру, да, в каждый дом, по семье.
А ваши ребята после окончания учебы у вас все-таки куда они отправляются? Чем они занимаются?
Тот, кто не может без этого жить... Тот, кто без этого не может жить, он идет в профессию. Это единственное условие, которое мы ставим. Я никого не отговариваю, но и никого не толкаю.
Я так понимаю, что у вас небольшие группы?
Группы у нас небольшие. Ну, это особый, какой-то особый мир, как это... Кто-то приходит и понимает, что открыл не ту дверь. Что ему это мучительно. Скажем, одному парню по мизансцене я прошу: встань на колени. А у него гордыня не позволяет, понимаете, на колени встать, как он, я такой любимый мамин сын, перед кем-то встану на колени.
Все, профнепригодный сразу, да?
Он не выдерживает просто. Ну, ребенку, во-первых, ну, что я повторяю, что мы их не готовим к театральному поприщу. Мы их готовим к пониманию жизни. И в любом случае эти люди, которые прошли обучение в театре, они будут профессиональными зрителями, они будут знать, как эти петельки, крючочки соединяются.
Технология.
Технология. Угу. И я буду знать, чем восхищаться. И я буду понимать, что такое пауза в театре и чем она наполнена. Вот об этом речь.
А с какого возраста ребята могут поступать в ваш театр?
Значит, сейчас мы набираем с 12 лет. Угу. Потому что 8-летних мы пробовали набрать, но они не выдерживают той психологической
слишком
нагрузки.
Слишком молоды еще, да?
Да, они еще не понимают. У нас была даже такая программа особая, театральные игры. Но у них происходит такое... понимание, что они уже какая-то масть, они уже что-то понимают.
В этой жизни.
В этой жизни, да. И в театре, конечно, они начинают. А это от того, что они молоды и не готовы к серьезным вещам.
То есть 12 лет – это 12 самое лет начало, уже... самый хороший такой возраст, чтобы стартануть. Да,
да, тем более это отвлекает их от их физиологического другого ощущения этого мира. Там начинается
переходный
этот
возраст.
Переходный возраст, да. Этот клятый пубертатный период, и когда они сами не понимают, что с ними происходит.
И чтобы энергию в нужное русло направлять, да, они приходят в театральный кружок, и там как раз свои эмоции и выплескивают.
Да, кто-то в театральный, кто-то, я не знаю, в авиастроение. То есть человек должен заниматься, человек должен чем-то гореть. Кстати, вот вы спросили о том, куда деваются люди. Кто-то в профессию идет, а кто-то идет, понимаете, в авиационные институты, я не знаю, в математические вузы, но они при всем при том, они возвращаются и играют спектакли, и вводятся там уже на какие-то взрослые роли. То есть они не оставляют театра, это много очень примеров, потому что это обогащает человека, это позволяет ему шире
кругозор
понимать.
Кругозор расширяется его?
Конечно. А когда ты это через себя еще пропускаешь? Одно дело почитать Пушкина, да, получить удовольствие, вот какой у нас великий Александр Сергеевич. А когда ты говоришь от имени какого-то персонажа, это совсем другая история.
А скажите, пожалуйста, а как вы отбираете детей в студию? По каким параметрам?
Ну, очень стандартно. Объявляется набор, приходят, как в театральные вузы. Басни, проза, стихотворение, стандартный набор. Можем попросить отхлопать ритм, можем попросить спеть, можем попросить станцевать не для того, чтобы нас удивили каким-то там зажигательным танго, а просто проверить, как человек движется, где у него зажимы, где комплексы. То есть никакого таланта от них не ждут. Просто мы проверяем, что за материал, чем мы можем помочь. Да, чем мы можем помочь тебе.
А вы, в принципе, сразу понимаете, что человек готов для актерской профессии, что у него есть такой потенциал, да? Вот, грубо говоря, вы идете по улице и видите мальчик там или девочку 12 лет, и вот вы понимаете, что вот он мог бы быть актером там или актрисой.
Ну, глядя такое на бывает? Девочку или мальчика на улице, вряд ли, потому что когда человек начинает публично выражать свою, пусть даже каким-то другим автором написанную мысль, это всегда видно, ради чего он вышел на площадку. То ли посмотрите, какой я замечательный.
Все внимание на меня.
Все внимание на меня. Я красивая, вы мне не пара. То ли меня действительно заботит то, о чем я говорю. И это очевидно, когда глаз насмотрен, ухо наслушано, это видно. И ты понимаешь, да, этому человеку можно помочь, а этому человеку просто еще, наверное, рано. И при всем при том, заметьте, я не говорю о таланте.
А часто вам приходится отказывать студентам, ученикам?
Да, довольно часто, и не потому, что они такие там плохие, они слишком молоды, их можно еще мять, а потому что, ну, не можем мы столько людей набрать, просто нас и по помещениям не хватит, грубо говоря, их негде будет учить, поэтому...
А кто чаще сейчас к вам хочет поступить, мальчики, девочки?
А вы знаете, у нас... такое гендерное равноправие, и парней очень много приходит к нам, потому что, знаете, как одна мама, приведя сына, ища ему вот место для его воплощения, она говорит: ой, я когда посмотрела, что тут происходит, я поняла, мужиков много, значит... происходит какое-то дело.
Да. Да, значит, нужно отправлять туда
ребенка. Да, значит, нужно отправлять.
А часто к вам потом родители подходят, например, когда вы отказываете какому-нибудь ребенку и уговаривают? Вы посмотрите, вы не рассмотрели. Так, Ваня, давай еще раз прочитаешь басню.
Да,
именно так, да?
Да, именно так. Но мы научились отказывать. Без этого, нельзя. Значит, даются какие-то рекомендации, советы. А потом, на рубль ведро этих студий театральных. Мы им рекомендуем туда-сюда. Пожалуйста.
Хотят к вам.
А они, да. То есть у нас нету такого застоя.
У нас вот слушатели пишут: Денис, девятиэтажник, занимался в Народном драматическом театре ЗИЛ, который организовал Штейн. Это было одно из лучших времен в жизни.
Да. Видите, какие воспоминания у человека.
А сколько стоит обучение, спрашивает Алексей. Да.
Сейчас опять поднимут цену. Это цену не мы назначаем, это назначает, там есть бухгалтерия, там есть администрация в культурном центре ЗИЛ. Мы часть вот этого культурного центра. У нас, по-моему, 6500 было, что ли, в этом сезоне. А сейчас сказали...
Это в месяц.
В месяц, да. А сейчас сказали, что поднимут. Я не владею такой информацией. Это уже, когда вас примут, тогда интересуйтесь.
Василий спрашивает, наш слушатель, может, типаж какой-то есть востребованный?
Типаж? Вы знаете, я за разнообразие. И типажность... Какой типаж у Фрейндлих? Какой типаж у Чуриковой? Понимаете?
Они каждый уникальны.
Я об этом же и говорю. Воспитание индивидуальности и дать маленькому человеку понимание, чем я отличаюсь от всех остальных на этой прекрасной земле, и что такого хорошего я могу в этот мир принести. Вот я вижу, что задача у нас такая.
А кто эти дети, которые приходят к вам в студию? Это ребята из Москвы, может быть, из Московской области?
Да.
Они сами приходят или их родители приводят?
Это очень по-разному происходит. Вот, понимаете, я начал говорить о Саше Пимановой. Она уже взрослая барышня с высшим образованием, mm-hmm. и она нашла себя в нашем театре как замечательный организатор. Понимаете? И у них нет... Мне надо на сцену, мне необходимо...
Ну, посмотрите же на меня уже,
да,
наконец.
Да, да, нету этого. Mm-hmm. То есть они в процессе обучения понимают... где их сильные стороны, где их слабые, но, тем не менее, актерский навык, он дан, и он очень пригождается в жизни. Умение общаться, общаться на разных уровнях, понимать, кто перед тобой, заниматься не собой, да, весь
уметь
мир
подстроиться,
вокруг меня.
Да, наверное, под человека.
Даже не подстроиться, даже понимание...
Психология.
И, да, конечно, mm-hmm. конечно. Это же такие игры психологические.
Mm-hmm. А ну, как вообще, же, это, да. конечно, в жизни может очень здорово.
Это
помочь.
Очень
вот
удобно.
Я, например, жалею, что
тебе не хватает,
и меня не отправили, да, вот так, да? в театральную студию.
Вы знаете, а еще у нас есть такой раздел в обучении, как самостоятельные работы. Mm-hmm. И старшие учащиеся назначаются ответственными. То есть... Самостоятельной работы, значит, отойдите от нас. Мы не рекомендуем ни материал, мы не подсказываем ни с костюмами, ни с гримом, ни с чем. Мы не советуем, кого выбрать, кого не... То есть интриги там нет. Они выбирают. Для того, чтобы что-то выбрать, что тебе нравится, ты должен почитать. Почитать, выбрать, примерить на себя того или другого персонажа, да, набрать себе команду, а люди, которые организуют, это совершенно другой навык воспитывает. То есть расписать аудиторию. Это диспетчер такой, чтобы не столкнулись люди на одной площадке, чтобы разрулить все конфликты. Это очень важно. То есть... К нам обращаются только тогда, когда ситуация неразрешима.
Константин спрашивает, ребенок 10 лет очень хочет, чтобы мы отвели ее на кастинг, но мы с женой особого таланта не замечаем и боимся, что после отказа она будет сильно ранена, так как она очень впечатлительная. Что посоветуете?
Я могу посоветовать, пробовать. И готовить ребенка. Мы все впечатлительные, знаете.
Но, кто-то
но когда-то это проходит. И лучше пусть это начнется раньше. Угу. И если вы грамотно будете относиться к своему ребенку, вы объясните, что либо это не твой путь, либо а давай попробуем в другое какое-то мероприятие двинуться. Потому что если тебе нужно вот такого общественного проявления...
Выражение, да.
Выражение. Угу. Оно может быть где угодно. И в чем угодно. Пожалуйста, ты не можешь петь, там у тебя не сформировался звук там вокальный. Пожалуйста, попробуй читать стихи, попробуй, я не знаю, в моделирование сходить. Mm-hmm. Это тоже момент такой очень интересный и творческий.
А если, кстати, у ребенка нет слуха, стоит ему рассматривать актерскую профессию?
Вы знаете, слух — это такая вещь, которая растет. Mm-hmm. И есть внутренний слух, внешний слух, это так вот в народе говорят. И слух, и голос, они растут. И если это воспитывать, то более-менее это придет к норме. Потом драматическому артисту... Ну, Миронов вообще не пел, понимаете?
Да.
Там со слухом тоже проблема была, Андрей Миронов.
Да, ну мы поняли.
Ну, по-моему, все знают его как замечательного артиста.
Друзья, у нас в гостях художественный руководитель драматического театра имени Штейна в культурном центре ЗИЛ Павел Александрович Полушкин, студия Анна Александрова. Ой, Анна Соловьева.
Смешно сейчас было. Забыла свое имя. Бывает такое иногда.
Мы сейчас послушаем новости. Я не волнуюсь. Наговорит Москва, а потом вернемся и продолжим говорить про театр.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «В Выход в город.
Мы плохого не посоветуем.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Мы продолжаем. У нас в гостях художественный руководитель драматического театра имени Штейна в культурном центре ЗИЛ Павел Александрович Полушкин. Павел Александрович, еще раз здравствуйте.
Приветствую всех. Добрый.
Друзья, наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 7373-948, код города 495.
Я напомню, что Павел Александрович руководит театром уже 10 лет, да?
Да. Да.
Я не ошибаюсь. Сегодня школа-студия дает профессиональную подготовку по предметам актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, танец и вокал. А на сцене театра выступают ученики, выпускники театра. И многие из них работают в театрах столицы и других городов. У нас, кстати, слушатели уже спрашивали, вот как к вам попасть, как привести ребенка. Кстати, когда набор?
Отбор? По-моему, 29-30, но лучше уточнить информацию на сайте культурного центра ЗИЛ. У нас назначены дни прослушиваний. Мы с удовольствием с вами встретимся, милости просим.
Обычно прослушивание проходит раз в год?
Да, конечно. Очень важно, чтобы человек с самого начала
учебного
включился,
года, да.
Да, чтобы он понимал, мы же его не сразу артистом делаем, понимаете, вышел, твори. Так не бывает. Если и бывает, то очень ненадолго. Ну, прочел ты хорошо стихотворение там про Таню или про Машу.
Письмо Татьяны Онегину, например.
Письмо Татьяны к Онегину не видел я, чтобы хорошо прочли люди, которые еще
которым
только...
12 лет, еще не понимают.
12 лет,
страданий.
И даже абитуриентов я не видел. Здесь уже нужен навык, здесь уже нужно чувство строки поэтической, и вообще надо многому уже научиться.
Чтобы прочитать,
да,
это...
Да, письмо Татьяны к Онегину. Вы махнули. Давайте-ка.
Ну, просто я помню наизусть, поэтому первое, что мне пришло...
Потому что в школе все учили.
Да, я думаю, что с этим все связано.
Я к вам пишу, чего же боли.
Что я могу еще сказать?
А вы знаете, вот меня всегда интересовал вопрос. Я вот восхищалась актерами в том плане, что какая память должна быть? Ведь просто гигантские объемы текста надо заучивать.
Это самое несложное.
Да?
Конечно.
А как они запоминают такие большие объемы текста?
Да, потому что...
Вопрос от обывателя. Да.
А это, я вам скажу, что это вот и одна из составляющих профессии, потому что ты не садишься и бездумно... Ну вот мы же с вами сейчас разговариваем.
Да.
А актерская профессия сделать так, чтобы вот эти тексты, даже если они в стихах...
Мольер, например, какой-нибудь.
Мольер, да.
Да.
Хороший автор.
Же, как его можно запомнить?
Хотя все зависит от перевода. Может, вам с переводчиком не повезло. Вот, поэтому... Как раз...
Это определенная технология запоминания текста?
Нет, есть и технология, но если ты в репетиции занимаешься делом, то текст — это, ну, я говорю, это первая ступень. Конечно, хорошо бы быть готовым к репетиции эти тексты, но иногда это ошибочно. Человек приходит, он знает текст, и потом ты начинаешь исправлять все, что он себе там понавыучивал, и ты начинаешь менять, ломать его. Лучше бы делом занимались, что называется. А текст, он приходит, понимаете?
А текст после того, когда роль уже сыграна, когда спектакль уже, например, больше не выходит, забывается эта роль, этот текст? Он уходит из памяти актера? Или все равно в любой день, там, днем или ночью его разбудить, через 5 лет он все равно
вспомнит
текст?
Это очень по-разному происходит. Какие-то роли вообще выпадают, как будто ты не имел никогда к ним отношения. Иногда ты играешь достаточно плотно определенный спектакль, и вдруг непонятно, почему вылетает одно слово... И перед тобой белый лист, и вот эта напряженная пауза, которая, кажется, длится годы.
И все в зрительном зале делают так.
Да? А иногда даже не замечают. Да. Иногда наступает такая напряженная тишина, звенящая, страшная до безумия. Да. Иногда снится, что вылетел текст, что текст забыт. Это действительно...
А если вот вылетает слово, что делает актер? Начинает импровизировать?
Ищет замену. Главное действие не забыть. Для чего ты это слово произносишь? Иногда, конечно, если поэтическая строка, там сложнее. И однажды у нас на спектакле артист один опоздал. Правда, и стихи-то были такие, знаете, из гусарской баллады. Там рифмы несложные, брат, старший брат.
Понятно, да.
Ржевский и... Господи, как же ее зовут? Шурочка Азарова. Ведут диалог. Текст примерно такой. Хочу я дать еще один совет. И должен войти слуга и сказать: барин приказал пройти вам в кабинет. Хочу я дать еще один совет. А слуги нет и нет. Не приходит он и не приходит. Боже ты мой, как же мы! Какие мы только рифмы не подобрали к этому совету. И, простите, не буду даже... Это все цензурно было.
Но где же барин тот? Мы ждем совет. А барина все нет и нет.
Нет, мы к барину идем. Барин приказал пройти вам. То есть Ржевскому в кабинет. Каков же ваш совет?
Да? Совета нет и нет.
Совета нет и нет. То есть это... Но мы вышли потные оба. Ну и, конечно, это были разборки.
Слуга пришел в итоге, я думаю.
В итоге пришел, но 30 секунд существования на площадке – это очень серьезное испытание.
Я представляю. Красногорочка спрашивает. У нас мальчик 12 лет. Симпатичный, харизматичный. С малых лет проявлял актерские способности. Но заниматься нигде не хочет. Что посоветуете?
А пусть придет, познакомимся.
Поговорим.
Поговорим. Может быть, его харизма направлена на что-то другое. Но театр... И передайте вашему парню, что театр — это прекрасное время... проведение жизни. Во-первых, потому что мозги поправляет, если хорошие тексты он, конечно, осваивает, хорошую музыку слушает. И еще это не просто он слушает, а он осваивает,
понимает.
Он присваивает, и приходит понимание порой через годы, потому что есть люди, которые, ну, там, у нас в театре есть такая традиция, мы выпускаем поэтические вечера, да, предлагается автор, и люди, дети, взрослые, в общем, работают над этим автором по принципу любви. Вот выбирают... стихи, которые нравятся. Такие вечера у нас есть по Цветаевой, по Мандельштаму, по тому же Пушкину, по Евгению Онегину. Ну, достаточно много. По Пастернаку Борису Леонидовичу. И когда через там лет пять одна актриса на сегодняшний день, а тогда студийка, она говорит: я не понимала этого стихотворения, что за ерунда. А это стихотворение Мандельштама, он сам по себе непростой-то такой поэт.
И темы у него.
И темы у него. Да. Ну, он гениальный поэт, что тут говорить. И говорит: сейчас это одно из любимых моих стихотворений. То есть не бойтесь говорить с детьми на серьезные большие темы. Потому что когда придет время для понимания, его организм будет готов это воспринять, понять и полюбить.
Вы сказали, что вы принимаете вашу школу с 12 лет, да, ребят?
Да.
А до какого возраста к вам можно прийти на прослушивание? Есть какой-то предел?
Вы понимаете, иногда просятся к нам в театр люди взрослые.
Это мой второй вопрос, кстати, да. Что делать, если у нас уже преклонный возраст, нам слегка за 20,
вот
за 30,
смотрите,
за 40?
Какая штука. Да. Если организуется группа, вот вашего возраста, у нас были исключительные ситуации, когда в 25 лет пришел человек, и сел за парту с 14-летними. А в этом возрасте это дистанция огромного размера. Это другое понимание жизни и прочее, прочее. Но, тем не менее, она выдержала все эти глупые вопросы подростковые и вполне себе убедительно работала на сцене.
То есть, если у нас есть группа, вот, например, да. У нас в редакции много очень талантливых людей, да?
И я
вот,
не
мы
сомневаюсь.
Мы хотим влиться как-то в актерскую профессию, нам это интересно. Mm-hmm. А, да, мы собираем группу, приходим к вам, вы на нас смотрите и говорите, да. Вот, например, вы можете попробовать свои силы.
Смотрите, какая штука. У нас есть такая форма работы, когда мы собираем... Ну, мастер-классы — это, ну, чё там, поработали, дали импульс, живите дальше. А иногда мы набираем группу на какой-то интенсив. И даем интенсивно, поскольку люди взрослые, и там не надо воспитывать, помимо того, что обучать профессии, то тогда получается, что люди нацелены. Когда человек хочет... а не мама привела, это другой совершенно ритм. Вот, поэтому такие у нас тоже есть опыты. Мы собираем группу, мы с ними работаем там, на 3 месяца, допустим, или на месяц. В зависимости от желаний, да, такой опыт есть у нас.
То есть никогда не поздно?
Никогда.
Если хочется?
Развиваться не поздно никогда.
Золотые слова.
Павел Александрович, да. А вот что вообще такое театральный язык? И какой театральный язык вы используете?
Ну, смотрите. Есть ведь несколько театральных школ, да, конечно, это очень условные названия, да, школа представления, школа переживания, в чистом виде этого не существует, как уже говорилось, но, да, для того, чтобы быть понятым, скажем, чем отличается Крамской от Шишкина, вот, на художниках давайте разберемся. Малевич и, ну, я не Кандинский. Знаю, там, Суриков. Но это же это разные концепции, это разные подходы, это разный колорит. То же самое. У Мейерхольда был свой язык, у Таирова свой. Мы берем такие мощные театральные проявления начала 20 века. Вахтангов тот же. Это разные театры, это разный язык. И мы, имея таких замечательных соотечественников, мы... Брехт, да, он немец. Но Астреллер итальянец, и что же, мы будем мимо них проходить, и мы вбираем этот опыт, мы каким-то образом его перемешиваем в своем понимании и пользуемся тем, что создано, и с тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам. С такой надеждой мы идем и репетируем.
То есть берете самое лучшее.
Ну, то, что нам... чувствуется.
Вы экспериментируете.
То, что нужно в работе.
Безусловно.
Давайте еще, Павел Александрович, поговорим о том, кто ваш зритель, и это, может быть, аудитория ваших учеников, может быть, это шире эта аудитория. Есть ли у вас какие-то постоянные зрители, фанаты?
Есть постоянные зрители и даже фанаты, как бы это вот не... То есть фанаты — это люди, которые у нас есть, потому что вот едем мы на фестиваль, и группа людей за нами, едем мы на какую-нибудь гастроль, и люди за нами, они приходят смотреть, как этот спектакль существует на другой площадке. Им интересно... посмотреть, а вот вот артист ввелся, и многим интересно, вот этот играл так, а этот иначе, то есть это такое, да, это такое театральное сообщество, и вокруг нашего театра такое театральное сообщество тоже существует. Я очень рад этому.
Что у вас есть и фанаты, и
да.
Да, постоянные зрители.
И, конечно
зрители.
Же, это вот сарафанное радио, поскольку передается, и люди приходят и любопытствуют, а что там они с Андерсоном натворили, а что там вот, а как вот они Хармса с Барто соединили в одном спектакле. То есть вот Такие разговоры идут, а для этого мы и существуем, для того, чтобы у людей возникал этот сравнительный анализ, чтобы они понимали и выбирали, потому что, ну, тексты они тоже знают, как артисты, уже наизусть. И дело в искусстве ведь в том, как этот делает, а вот этот делал иначе, а этот вот, то есть вот, вот так вот и существует это околотеатральное сообщество.
У меня еще вопрос по поводу того, как в детском театре избавиться от налета самодеятельности.
Терпеть не могу, заниматься профессией.
Четко и коротко ответили на вопрос. А как и чему вы учите ребят? Какие у вас основные дисциплины? Вообще, насколько у вас серьезная идет подготовка по направлениям?
Рассказываю. Мы даем все то, без чего они не имеют права выходить на площадку. То есть это актерское мастерство, сценическая речь, это понятно. Танец, сцендвижение, вокал. И добавилась такая дисциплина, как фехтование. Вот, собственно, и все.
А почему вы добавили фехтование? Очень интересно узнать.
А потому что, во-первых, это развивает организм на координацию. А потом, а вдруг мне придет в голову ставить трех мушкетеров, а они не умеют.
А тут раз и
А тут, да, и готовы. Они готовы. Да. Или, допустим, они делают великолепно, там, не знаю, связки фехтовальные. Ну, что ж мы... Почему нам это не употребить-то?
Если можно.
Если можно.
А насколько плотное расписание в вашей студии?
Вы понимаете, когда мы начинаем с ними работать, то это понедельник, среда, пятница, допустим, да? Но это понедельник, среда, пятница разрастается с продолжением обучения на всю неделю и, собственно говоря, на всю жизнь. То есть это такой непрерывный процесс, потому что потом репетиции, потом спектакли, потом... то есть я ведь ни капли не лукавлю, когда говорю, что детство закончилось.
Это полностью погружение, да, в театральную среду?
И, конечно, идет ревность со стороны родителей. Они честно признаются, говорят, мы шантажируем, да, потому что ничего на нее там или на него не действует.
Но если есть сказать, что вот сегодня не пойдешь в театральную студию, все.
Да, они начинают хорошо там учиться и прочее. А поскольку, да, серьезно, говорит, вы извините, я прибегаю, это звонок от мамы, прибегаю к очень неправильному действию, но ничего невозможно больше сделать, я прибегаю к шантажу. И это работает. А поскольку ребята очень разно
направленные,
и я говорю, там есть и математики, и такие вот из цифр сложенные головы, ну так что, вот, если ты засел на какой-то сцене, она не получается, и ты понимаешь, что ты не можешь ее на сегодняшний день оставить, ты должен это доделать, а другие сидят и, извините меня, ждут, потому что они могут оказаться в такой же ситуации. Ну, значит, кто-то достает учебник и тетрадку и начинает решать математику. А тут стоит тот, кто в математике понимает, или он там на 2 года старше, и говорит, вот это так решай, это вот это так решай. То есть у них происходят какие-то такие независящие от нас отношения, они, когда лирики и физики в одной корзине... Да, да, то есть совершенно уникальная ситуация складывается, и мы, казалось бы, не прикладываем к этому никаких усилий.
То есть это не только понедельник, среда, пятница с 6 до 8, а это постоянное погружение, когда нужно повторять какую-то роль, тренироваться, да, оттачивать свою координацию, вокал и так далее.
Конечно.
Павел Александрович, знаете, вот у меня возник вопрос, я немножечко, извини.
Да. Пожалуйста, пожалуйста.
Я вторгаюсь.
Конечно.
А вы отслеживаете судьбу своих выпускников? И вообще, какие вот сейчас перспективы у актеров?
Безусловно, мы отслеживаем, мы знаем, что с каждым происходит. Многие уже позаканчивали, кто-то поступает, и они все равно не бросают вот этого места, где они получили свои первые вдохи этой театральной пыли. Они возвращаются, многие возвращаются и преподают уже младшим, получив образование вузовское, потому что мы не можем дать вузовское образование, поскольку без истории театра нету тебя. Тебя высшего образования, и никакой ты не артист, если ты не набрал вот этот вот объем знаний и понимания по изобразительному искусству, по литературе, это все необходимо. Вот, поэтому, когда они возвращаются на новом витке, приобретя какие-то новые знания у своих мастеров, это же их обогащает, и они приходят, и соединив то, что им давали здесь, дополнив тем, что им давали там, они приходят и очень азартно и темпераментно это делают.
Но, что касается вот перспектив артиста...
Актерской профессии.
Вообще, перспектив... Ну, мы же ведь не только пищи духовные, да, живы.
Вот, ну, конечно.
Артист, да, да, в театр как бы не все могут попасть. В театре не все могут заработать много.
Да.
Ну, какая перспектива в сериалах сниматься?
Еще елки никто не отменял.
Да. Корпоративы.
Анимация.
Корпоративы и прочее, прочее. Но тут очень важно дать понимание... где тебя разрушат как артиста. Где? Это же происходит незаметно. И ты был талантлив, талантлив все говорили, а потом приходит какой-то такой вирус на разрушение профессии и на разрушение таланта. Это взаимосвязанные вещи. То есть и жить надо так, чтобы ты имел право подняться на эту ступеньку, чтобы на тебя светили фонари, и ты что-то мог, имел право сказать публике. Понимаете? Конечно, сейчас задрать юбку не проходит. И порадовать всех. Это другой уровень. И если ты привык кривляться, то ты не впрыгнешь обратно в тексты Шекспира или того же Пушкина или Островского. Это вот такая очень... Но! А зарабатывать, да, и на елках, и на корпоративах, и, пожалуйста, но берегите, пожалуйста, молодые артисты. Берегите, да. Эта вещь... Подойдете к зеркалу? Опа! А где тот талант, о котором мне так говорили мои учителя и наставники? А мама-то как радовалась. Я такая трепетная девочка, а я уже не трепетная девочка, а я кривляка. А была клоуном.
Ну, потому что сериал, он уничтожает, да?
Безусловно. А потом там же типажность, понимаете? Угу. Сейчас и набирают так, по типажам.
Павел Александрович, у нас буквально минута остается. Да. Подводя итог нашей беседы, а что для вас театр? Это дом, работа, место силы?
Одно другому не мешает. Это и дом, и работа. Театр-дом есть такое понятие, да, и место силы, и профессиональные неудовлетворенности, которые воплощаются здесь, и, конечно, радость видеть людей, с которыми ты трудишься, работаешь и открываешь.
Можете ли вы сказать, что это мой театр?
Да. И я, не кстати... только я, это не только мой театр, это театр тех людей, которых вот притягивает, и выходные, и не выходные, они приходят, встречаются, что-то репетируют, там, я не знаю, чай вместе пьют, но у них есть потребность друг в друге, а это транслируется через рампу.
Это самое главное.
А у нас ремарка от нашего слушателя, это наш постоянный слушатель, Панк 13, написал: какой суровый дядька. В хорошем смысле.
Художественный руководитель драматического театра имени Штейна в культурном центре ЗИЛ Павел Александрович Полушкин был у нас в гостях. Павел Александрович, большое вам спасибо.
Спасибо вам.
В студии была Анна Соловьева
и Марина Александрова.
Новости на город Москва.